Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков. И как вы видите, правильно мы поступили, что разбили дайджест на этот раз на две части, потому что, ну реально, это было одно из самых интересных и сложных решений для Центрального банка в плане ключевой ставки. Они в итоге принимают решение ее понизить, и вряд ли мы смогли бы предсказать именно такой расклад. Итак, Центральный банк принимает решение понизить ключевую ставку на 1% пункт. Теперь она становится 20%, была 21, и получается это первое снижение чуть ли не за 3 года. Открываем документ, который сопутствует этому решению. И что мы там видим? Самое главное даже не это, а то, чего мы там не видим. А не видим мы там четкого сигнала, что это начало смягчения денежно-кредитной политики. Его там нет. То есть Центральный банк указывает в начале абзаца, что вот мы снижаем на 100 базисных пунктов, далее идет какое-то обоснование, но при этом сигнал, который Центральный банк посылает, он остается нейтральным. То есть мы готовы к дальнейшему ужесточению ДКП, если это потребуется. Вот это решение, оно больше похоже, знаете, как на попытку сохранить лицо. То есть Центральный банк продолжает настаивать на своем, что инфляцию необходимо додавливать высокой ставкой. Однако на фоне все-таки вот этого давления, которое сыпется и слева, и справа, и со стороны кабинета Мишустина, и со стороны западной прессы, российской прессы, в конце концов, российского бизнеса, который регулярно пишет письма о том, что все у нас плохо, загибаемся, ну, Центральный банк вынужден был сделать хоть какой-то шаг. Участники рынка, сейчас я быстро посмотрел аналитику, все во всеуслышание говорят, ну, шаг, да, окей, но он чисто психологический, потому что ставка 20, ставка 21, с точки зрения глобального кредита, она не решает ничего. Даже с точки зрения по вкладу, она тоже, по большому счету, уже заложено. Хотя банки сейчас делают свой ход конем. Мы много раз рассказывали, что средняя ставка по вкладам в банках сейчас в районе уже 19 и даже ниже, да, но станет она еще где-то на процентик пониже. То есть 18-17,5 в скором времени ставки по вкладам будут составлять. А вот кредитные и ипотечные, ну, считай, не изменятся. Потому что когда они у тебя практически 26 и 30, согласитесь, снижение на 1% пункт никакой погоды не делает. Но, меж тем, продолжаем идею. Все-таки российская экономика под мощнейшим давлением. То есть нет денег для того, чтобы вкладывать и инвестировать. То, в чем как бы ключевая задача. Что-то строить, что-то развивать. А денег нет, потому что жесткая денежно-кредитная политика, дорогой кредит. Вместе с этим мы дошли опять-таки до той стадии, когда именно сам по себе жесткий кредит, жесткая ДКП и высокие ставки по кредиту являются одним из факторов инфляции. Потому что эти же ставки, они закладываются в цены. Ну как ни крути. Много раз говорили, что кредиты нужны для операционной деятельности предприятий, даже не для инвестиций, а именно для операционки, для постоянной работы. Не всем, конечно, но многим. И ты вынужден вот эту постоянную 21-ю ставку туда закладывать. Ключевую имеется в виду. Окей, снижение до 20. Здесь теперь ключевое послушать, что Эльвира Набиуллина скажет на пресс-конференции. Тут, опять-таки, очень важный нюанс. То, что она скажет, уже, по большому счету, написано в том документе, который может любой открыть на сайте Центрального банка. Она его просто чуточку подраскроет. Но вот, опять-таки, ключевой вопрос – это чисто психологическое решение. Или вы перешли к умеренной, к смягчению денежно-кредитной политики, он вряд ли там прозвучит. И даже если прозвучит, ответ будет витиеватый, что мы об этом думаем, но мы будем смотреть, что будет дальше. Давайте посмотрим на конкретные параметры, которые были указаны в этом документе. Снижение темпов роста инфляции до 6,2% Центральный банк увидел. При этом они увидели базовую инфляцию на уровне 4,4%. Ну, базовая инфляция – это такой очень экономический показатель, к реальной жизни он мало отношения имеет, но такие на базовые вещи. Окей, видят они снижение темпов роста. Далее такая классическая фраза на тему баланса траектории российской экономики, что вот она возвращается, при этом спрос все еще превышает предложение, на рынке труда все те же самые проблемы, низкая безработица, людей не хватает и так далее. Соответственно, все это вот проскакивает таким единым полотном в пресс-релизе, который опубликовал Центральный банк, и, повторяюсь, вот мы не видим там ключевого момента сигнала о смягчении денежно-кредитной политики. Почему не видим? Ну, потому что, сколько раз мы говорили, в июле нас ждут еще тарифы, их повышение, и в июле нас ждет еще одно решение Центрального банка по ключевой ставке. Вот здесь уже, вот на текущий момент со снижением на 1%, я не верю, что там они пойдут на следующее снижение. Здесь вот такой очень легкий реверанс центральный банк делает. Соответственно, чего нам ожидать получается теперь в дальнейшем? Повторяюсь, ну вот июль – это тарификация. Соответственно, эта тарификация начнет действовать где-то начиная с августа-сентября. Причем, вот что мне нравится, многие, ссылаясь на инфляцию, сами ее создают. Базовый пример такой яркий – Аэрофлот. Аэрофлот заявил, что из-за инфляции мы повышаем тарифы. Пацаны, то, что вы повышаете тарифы и повышаете цены на авиабилеты, это и есть инфляция. Не надо на нее ссылаться, вы ее тем самым и создаете. И мы много раз говорили, у нас инфляция вызвана и тарифами, и инфляция вызвана себестоимостью товара, которая постоянно растет. Ну, плюс к этому, можно сказать, завозная инфляция на тему доллара и всего остального. Еще один важный момент, который хочется обсудить, это вот публикации, которые были и до этого на неделе, и сейчас, я вас уверяю, они будут просто множиться, как грибы после дождя. Публикации на тему того, что вот Центральный банк приступил к снижению ставки, выдают желаемое за действительное. То есть пока снижение, повторяюсь, только одно, и сигнала нет, надо июль еще смотреть. Но они все уже пишут, вот Центральный банк начинает снижать ставки, куда же пойдут все деньги? У нас, напомню, на вкладах лежит порядка 58 триллионов рублей. Это суммарно у всего населения. Дальше интересная и занимательная математика. 1% вот этих вкладчиков, у которых там деньги, у них от 3 миллионов до бесконечности. Повторяю, только у 1% вкладчиков деньги от 3 миллионов до бесконечности. Соответственно, большая часть, 94,5% вкладчиков, это вклады до 1 миллиона рублей. Но тут же начинается такая прям история, куда же пойдут деньги, когда ставки снизятся. Пойдут ли они на фондовый рынок или они пойдут в рынок недвижимости. Я это вижу как, извините, заказ. Заказ как со стороны девелоперов и заказ со стороны... собственно говоря, фонды, брокеров, им нужны деньги, им нужно их как-то завлекать на фондовый рынок, чтобы они работали, и брокеры зарабатывали деньги, ну и, соответственно, девелоперы хотя бы что-то продавали. Вот хочется в этом плане поговорить с вами. Скажите, вот сейчас ставки по вкладам несколько скорректируются. Допустим, что они будут в районе 18-17 ставок. Скажите, является для вас это тем самым красным флагом, после которого вы заберете деньги со вклада и пойдете искать какую-то другую доходность? То есть, вот смотрите, на одной чаше весов у вас доходность в 17-18% гарантированная, ну, на протяжении от полугода до года, да? С другой стороны, фондовый рынок. Он может принести вам 20-ю доходность или 30-ю? Ну, в теории может, но здесь вы не делаете ничего, положили деньги на вклад и ждете проценты. Здесь вам придется большей частью спекулировать, даже не инвестировать, спекулировать. Потому что инвестиционная составляющая на рынке, ну, на мой взгляд, отсутствует. И максимально показательна дивидендная история. Дивиденды практически никто не выплатил, то есть очень минимальное число компаний. И то есть здесь нужно постоянно нервничать, постоянно изучать рынок, постоянно за ним смотреть, теребить свой ИИС, вкладываться, перекладываться и так далее. Согласны вы на это ради потенциальной доходности с риском потери денег или нет? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Второй нюанс – это недвижимость. Здесь стоит рассматривать, опять-таки, вот люди от 3, допустим, до 10 миллионов рублей. Вот они накопили эти деньги благодаря вкладам, могут ли они себе позволить недвижимость? Ну, вот ребята в регионах нам часто пишут, что у нас тут цены тоже сумасшедшие, про Москву-то я вообще молчу, с Петербургом, но и здесь. От 3 до 5 миллионов, что вы можете позволить себе в регионе, сможете ли улучшить свои кредитные условия? Ну, кто-то сможет, поэтому я верю, что какой-то небольшой процент денег, очень небольшой, с вкладов уйдет, и в эту недвижимость перетечет. Потому что мы много раз говорили, для простого русского человека скрепные инвестиции – это что? Это доллар и недвижимость. Все остальное, думать забудьте, это все лукаво. Ну вот сколько людей эти деньги в недвижимость понесут? Большой вопрос. Вы скажете, ну подожди, накопили денег на первоначальный взнос, смогут теперь взять ипотеку. Допустим, но ипотека только если будет минимальная. 1-1.5 миллиона, максимум 2, повторяюсь, при текущих ставках. Потому что, ну, 26,5 примерно была ставка средняя по вторичке и в районе 24-25 по первичке. Ну, снижается она на 1% пункт. Погода меняется как-то? Нет, не меняется. Вот совершеннейшим образом. Отсюда вот ключевой вопрос, почему все уверены, что деньги начнут перетекать в недвижимость. Опять же, спрашиваю вас в комментариях, готовы ли вы забирать свои кровные со вкладов, чтобы вкладываться, соответственно, в квадратные метры у себя в городе, в других городах, и с какими целями, там, с инвестиционными или без. Так что давайте вот подведем итог вот именно конкретно этой истории. Нельзя сказать, что они психанули, они под давлением были. Мы много раз говорили про давление со стороны вражеской прессы, но это одна история, но все-таки официальное давление со стороны наших властей тоже было. Ну и ключевое давление, как мне кажется, со стороны бизнеса. Но в ЦБ не дураки сидят, что бы мы там ни говорили, там не дураки. И они видят, что экономика загибается. И они понимают, я думаю, осознают, что загибается она во многом из-за их ключевой ставки. И себестоимость товаров растет из-за их ключевой ставки. И это также является одной из причин для инфляции. Но может ли Центральный банк признать вот это и сдать назад, тем более в России? Ну, у нас, в принципе, люди не любят признавать свои ошибки, поэтому подобного рода вот решение снижения на 100 базисных пунктов – это вот такой именно психологический ход, повторяюсь, вроде как и вашим, вроде как и нашим, но ничего, по большому счету, не меняет в принципе. Какого-то вот прям вывода яркого я сделать не могу, потому что сам нахожусь немножко под впечатлением. То есть я ожидал снижения, если я ожидал, то до 19, мне казалось бы, это более таким логичным, что ли, более ярким сигналом. Но здесь вот так. То есть, получается, мы снижаем, но без сигналов, да, но могли бы как не снижать, но давать сигналы, вербальную интервенцию проводить. Ну, вот выбрали вот именно эту историю, ее последствия будем вот разбирать в течение следующих недель, смотреть, что люди говорят, как это все анализировать и тому подобное. Так что вот, по крайней мере, точно понимаю, что не зря разбили этот дайджест и записали две его части. К тому же, если бы мы записывались вот накануне этого решения ЦБ, мы бы пропустили самую, наверное, бомбящую тему, которая была вот через четверга на пятницу, да, потому что в Америке посрались, извините за выражение, два взрослых мужика. Да, один высокоактивный аутист, насколько я понимаю правильный термин, это господин Маск, да, и президент США Дональд Трамп. То есть вместо того, чтобы вот в России, как это принято, встретились, закрыли двери, поговорили, пообщались по-мужски, да, решили все вопросы. Нет, они стали использовать вот этот social трамповский, да, и Илон в своем, соответственно, иксе начал это делать. Ну и что в итоге-то? Трамп-то потерял 1,1 ярда, да бог бы с ним. Илон потерял там 30, практически 30 с лишним ярдов. Ну, как бы вот так вот. Соответственно, поставил под удар свою Теслу, поставил под удар всю космическую программу и так далее. Тут много чего можно сказать, но вот финансовая история, она вот именно такая. В очередной раз мы видим, опять-таки, неблагонадежность, скажем так, Трампа как вот агента политической деятельности, да? Вот бизнесмен в политике, это порой действительно выглядит страшно. Одно дело, когда это политикан, который, в принципе, не понимает, что такое бизнес, не понимает, как там работает экономика, он мыслит как политикан, и ты понимаешь, чего от него ждать. Помните, когда президент говорил, кто для нас выгоднее, Байден или Трамп? Он прямым текстом сказал, это Байден, это Камила Харрис, если вдруг, потому что понятно, как они мыслят, понятно, куда они двигаются. С этим вообще ничего не понятно. Вчера он с Маском дружил, да, сегодня вот с Маском произошла такая вот интересная ситуация. Странно, что никто из наших до сих пор не шутит на тему договорничка. То есть, когда у нас тут что-то происходит, мы договорничок всегда обсуждаем, все, соответственно, на эту тему шутим. А вдруг там договорничок? Может, просто Дональд с Маском зашортили, чтобы денег поднять? Нет, если это так, то надо всех звонить в комиссию по ценным бумагам, пускай, соответственно, вызывают милицию и разбираются, если это правда. Но сама по себе история достаточно забавная. Мы и мемы определенного рода делаем про эту тему и все остальное. В общем, она так бомбанула знатно. Но к нам отношение имеет вот только, если, знаете, взять попкорн, посмотреть, чем они там занимаются. Дай им бог здоровья, как говорится, пускай продолжают радовать нас своими мемами. А мы будем теперь как минимум месяц еще жить с ключевой ставкой в 20%. Вряд ли они захотят поменяться с нами местами. И на этом все. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это Константин Цыганков, дайджест «Деньги 24». Пока.